Когда Его Величество выглянул в коридор и спросил, где Ее Величество, у стражников на входе сразу что-то невообразимое случилось с лицами. «Челюсти подберите», — строго сказал король, с трудом сдержав смех. «Вам что, еще не сказали?»
«Нет»,
— хором ответили все четверо. Затем один добавил. «Мы только что заступили, а Ее Величество направилось на третий этаж». «Понятно», — кивнул король. «Надеюсь, вам тоже все понятно, или я лично должен объяснить?» «Никак нет, Ваше Величество», — в разнобой ответили стражники, и суеверный ужас на их лицах моментально сменился радостными улыбками. «Надо же! И они меня, оказывается, любят», — подивился король и, прикрыв за собою дверь, направился в кабинет. Дверь была не заперта, и у него мелькнула даже шальная мысль, что это вчерашние стражи проклятий тут нашкодили. Но все оказалось намного проще и материальнее. На диване в кабинете спал Жак, свернувшись калачиком, точно как в памятный вечер перед коронацией, а за столом, уткнувшись лицом в какие-то документы, храпел его несостоявшееся величество Элмар I, и сейф, разумеется, был открыт настежь, а как же иначе? «Паршивцы!» — вслух сказал король, понимая, что искать в сейфе коньяк будет бесполезно, раз тот побывал кузен Элмар. Жак зашевелился, приподнял голову и пробормотал. «А что, уже утро?» «О, Ваше Величество, вы уже встали?» «Нет, я сплю, и мы друг другу снимся», — усмехнулся король, усаживаясь в свободное кресло и приступая к священному ритуалу набивания трубки. «Это у тебя привычка, как напьешься, приходить спать в мой кабинет? Или ты это, чтобы меня насмешить? В таком случае следовало хотя бы пощадить мой сейф, а то мне как-то не смешно при сознании того факта, что мою заначку выпили. Неужели больше нечего было пить?» «Ничего мы не выпили», — возразил Жак, приподнимаясь и протирая глаза. «Хотя погуляли вчера знатно. И вообще, это не я открыл ваш кабинет, это Элмар. Ему передали ваш амулет с ключом, как новому королю. Он вчера допился до того, что ему приспичило срочно заняться какими-нибудь государственными делами, потому как он первый наследник, и ему необходимо учиться. Поэтому он поперся в кабинет, открыл сейф, достал оттуда все, что нашел, и сел изучать. Вон, до сих пор изучает. А коньяк ваш на месте».
«Это радует», — улыбнулся король, сунулся в сейф и добыл оттуда уцелевшую бутылку.
«Выпьешь со мной? Или в тебя уже не лезет?»
«Лезет», — кивнул Жак. «Выпью обязательно. Мы ведь с вами так и не выпили за вашу свадьбу».
Король посерьезнел и опустил глаза. «Жак», — негромко и как-то неловко сказал он, — «я не знаю, как тебя благодарить. Просто не существует ни слов, ни поступков, эквивалентных тому...» «Да бросьте», — улыбнулся Жак. «Наливайте. Какие могут быть эквиваленты между друзьями? Только об одном вас прошу. Не спрашивайте, где я взял эти нашлепки. И мафия не спрашивайте. Бедный пацан совсем запутается, что можно говорить, а что нельзя. Кроме того, он половину не понял».
«Я нечто подобное и предполагал», — вздохнул король, не поднимая глаз. «Ты все-таки имеешь контакт со своим миром и решительно не желаешь допускать к нему меня».
«Ну что ж, не смею настаивать. Я не буду тебя спрашивать и не буду спрашивать Мафея. Скажи мне только одно. В случае какой-либо катастрофы я могу рассчитывать на вашу помощь?»
«Ну вот», — горестно заломил брови Жак. «Теперь вы будете думать, что я вас все время обманывал, и скрывать обиду исключительно из благодарности. Я вас не обманывал, честное слово». «Ни тогда с обоймой, ни сейчас. Я догадался только вчера и совершенно случайно, так что вам просто сказочно повезло. Поверьте мне, клянусь, я ничего не знал до вчерашнего вечера. Теперь знаю, и в случае чего обязательно вам скажу, но только если это будет нужно. А пока умоляю вас, Ваше Величество, перестаньте приставать к людям, а то ведь добьетесь, что они вместо контакта... Сами понимаете, это секретная спецслужба, у них прагматичный подход к этике».
«Это они тебе сказали?» — быстро спросил король и заинтересованно поднял глаза.
«Нет, я с ними не общался, их не было дома. Просто я за вас боюсь до чертиков. После того, что тут вчера было, не могу, меня до сих пор трясет, как вспомню. И всякие мысли нехорошие в голову лезут».
«Не бойся», — успокоил его король. «Я думал об этом и такую возможность тоже просчитал. Вероятность очень невелика. А кто ж тебе дал эти, как ты их назвал, нашлепки, если никого дома не было?»
«Я их украл», — пояснил Жак. «Надеюсь, меня простят, принимая во внимание ситуацию». «Да ты еще и воришка к тому же!» — улыбнулся Шелар Третий, одарив своего шута нежным взглядом. «А Мафея ты тоже втянул в процесс хищения, или он на стреме стоял?»
«Сдается мне, Ваше Величество, что вы просто пытаетесь вытянуть из меня хоть какую-то информацию», — улыбнулся шут.
«Не надо. Давайте о чем-нибудь другом. И наливайте, наконец, а то вы так и стоите с бутылкой в руках».
«Хорошо», — согласился король и, перегнувшись через спящего кузена, достал из стола стаканчики. «Тогда расскажи хоть, как вы вчера повеселились, а то меня мэтр уложил спать, и я все пропустил. Обидно, я так хотел с эльфом пообщаться, кое о чем его спросить».
«Вы неисправимы», — засмеялся Жак.
«А откуда вы знали про эльфа? Они что, меня не разыгрывали, и вы действительно являлись им в виде призрака?»
«Я не являлся», — вздохнул Шелар. «Меня видел только эльф. Тоже, кстати, обидно. Во дворце полно призраков, а когда я хотел у них узнать, как являться, они все куда-то попрятались».
«Неудивительно», — снова засмеялся шут. «Они же, наверное, отлично знают, какой вы любопытный, и опасались, что вы замучите их расспросами».
«Об этом я как-то не подумал. А ты эльфа застал?»
«Ага», — кивнул Жак. «Классный эльф. Свойский такой мужик, только уж больно красивый и бесстыжий».
«Даже так?» — засмеялся король. «Что же он должен был такого отмочить, чтобы ты счел его бесстыжим? Предлагал тебе секс?»
«Нет, не мне. Да и не предлагал, в общем, просто рассуждал, какие люди странные. Выглядеть так, как ваше величество, им не стыдно, а вот однополая любовь почему-то считается стыдной. Предлагать не стал, сам понял, что ему на это ответят».
«А как я выгляжу?» — не понял король.
«Сами знаете, вы постоянно на это жалуетесь. А у эльфов все неэстетическое считается стыдным и позорным. Сами-то они все красавцы, а если что не так, можно подправить магией или просто косметикой».
«Понятно.
А что, ему приглянулся Мафей? На мой взгляд, это пошло. Я был об эльфах лучшего мнения. А теперь он мне почему-то живо напомнил коллегу Луи».
«Неправда. Сравнивать красавца Хаулиана с его величеством Луи — это уже слишком. Вовсе не Мафей ему приглянулся, а ваш необъятный кузен. Он сказал, что это его любимый тип мужчин, а среди эльфов такие практически не попадаются».
«Какая жалость!» — расхохотался король. «В кои-то веки бедный эльф встретил мужчину своей мечты, а тот оказался не настолько пьян».
«Ну что вы, Элмар никогда, наверное, до такого не допьется». Зато наш упившийся герой в подробностях поведал нам, как они с графом Ори на пару имели Камиллу, и как это было замечательно.
«При дамах?» — уточнил его величество.
«Именно. Бедная Тереза заткнула уши, а Ольга махнула рукой и сказала, что она это уже три раза слышала».
«Элмар рассказывает Ольге такие вещи?» — поразился Шелар. «По пьянке или как?»
«На охоте», — пояснил Жак.
«А, тогда понятно». Король сразу успокоился насчет ненормальной общительности кузена и продолжил расспросы. «А мэтр к вам заходил?»
«Зашел на 5 минут, отчитал эльфа как мальчика за то, что ребенка спаивает, и убежал искать Флавиуса».
«Вот так запросто?» «Потрясающий старик! Но представь себе, вот вы все увидели живого эльфа. Да и сам я, в общем, был очень удивлен, потрясен и ощутил только любопытство и восхищение». А мэтр первым делом его отчитал, невзирая на его уникальность, и убежал.
«Это еще что?» — хихикнул Жак. «Вы бы это слышали. Бедняга еще попытался возражать, что он, дескать, не маленький, чтобы выслушивать от людей нотации. Как-никак за 100 уж перевалило».
«Хм, не знал, с кем связался», — рассмеялся король.
«Именно. Мэтр на него как прикрикнул. Извольте слушать и не перебивать, когда с вами говорит человек вчетверо старше вас».
Бедный эльф тут же заткнулся, не иначе от удивления, смиренно все выслушал и даже пообещал, что больше не будет. А как только за мэтром закрылась дверь, мигом налил Мафею вина и пообещал как-нибудь на досуге научить его курить траву.
«И что, опять напоил мальчишку?»
«Нет, на этот раз не напоил, но зато поволок с собой к Камилле, потому как его вдохновил рассказ Элмара».
«Значит, Мафей все-таки напился», — сделал вывод его величества.
«И вовсе я не напился», — раздалось из-за двери, и в кабинет протиснулся принц Мафей. «Доброе утро, Шелар!»
«Доброе утро», — улыбнулся король, наблюдая, как юный эльф борется с желанием броситься ему на шею и крепко обнять. В конце концов, стремление казаться взрослым и мужественным потерпело сокрушительное поражение. Мафей все-таки бросился к кузену и обнял его, привычно уткнувшись носом в его камзол. «Шалар, я так рад, так счастлив!»
«Я тебя тоже люблю, малыш», — улыбнулся король и потрепал его по макушке. «Хотя ты и в самом деле уже взрослый и пахнешь табаком, спиртным и дамскими духами. Значит, твой друг сегодня осчастливил Камиллу». Он полюбовался на кузена и уточнил. «Вернее, вы оба осчастливили».
Мафей вспрыгнул на подлокотник соседнего кресла и поинтересовался. «А как ты это так точно определил? По духам?»
«По помаде», — серьезно ответил его величество, с трудом сдерживая смех.
«Перестань так шутить», — обиделся Мафей. «Я умывался».
«Умывался?» — король не выдержал и расхохотался вслух. «Штаны иди переодень, герой-любовник, пока тебя наставник не увидел, а то он меня сгноит. Он уже говорил, что я подаю тебе неподобающий пример. И на будущее заставляй Камиллу стирать помаду заранее».
Юный принц закраснелся и принялся оттирать помаду со штанов, а разбуженный хохотом Элмар приподнял голову и простонал.
«Ну и на кой же было так напиваться?»
«Меня это тоже очень интересует», — заметил король.
«И еще мне интересно, дорогой кузен, хватило бы у тебя сил сдержать клятву, если все-таки пришлось, или нет?»
«Шелар?»
— обрадовался дорогой кузен, с трудом выпрямляясь в кресле. «Ты уже встал? Так ты не будешь неделю валяться в постели, как в прошлый раз? А я уже собрался сегодня вместо тебя на международный совет».
«Так съезди», — улыбнулся Шелар, — «если ты в состоянии».
«Да Мафей меня полечит, буду в состоянии. Только зачем, раз ты уже здоров?»
«Ложись на пол», — вздохнул Мафей, оставляя безнадежную битву с особо устойчивой помадой Камиллы.
«А что, съезди», — посоветовал король, наблюдая, как похмельный герой выбирается из-за стола. «Сделаем вид, что мне все еще плохо, и съездишь сам. Могу я хоть раз в жизни отдохнуть, тем более в такой день. Заодно сообщишь моим коллегам, что я жив и умирать не собираюсь. А то представляешь, что там будет, если я просто ввалюсь без предупреждения. Все-таки Зиновий человек пожилой, и здоровье у него уже не то, что в былые времена, когда он эльфа посохом по дворцу гонял. Да и Агнеса еще чего доброго в обморок упадет. Она обычно не склонна к обморокам, но по такому случаю может».
«Точно», — засмеялся Жак. «Агнессе переживания противопоказаны. Ее теперь вообще нужно беречь или лелеять».
«Почему?» — не понял король.
«Агнесса беременна», — пояснил Элмар, растягиваясь на ковре. «Нам Азиль сказала. Она ж такие вещи видит».
«Надумала на старости лет», — проворчал его величество с неодобрением. «Как это ее угораздило? Что, начала считать себя старухой и перестала предохраняться?»
«Ну какая тебе разница? И вообще, что в этом плохого? Может, наконец, мальчик получится, а то ведь у этого болвана до сих пор наследника нет».
«Да плохо то, что она не в том возрасте, чтоб так запросто рожать. Бабе 36 лет, не девочка уже. Вдруг с ней что случится? Представляешь, какой бардак начнется в Галанте? А кто отец? Азиль не сказала?»
«Шелар, ты слишком много хочешь от бедной нимфы».
«Ой, Мафей, осторожнее!»
«Все-все», — отозвался Мафей.
«Ну что ты ойкаешь? Знаешь же, что это больно. Можешь вставать».
«Спасибо».
«А сам-то ты как?» — поинтересовался Жак.
«Да нормально», — пожал плечами принц. «Я ж сказал, что не напивался. С меня прошлого раза хватило».
«А что ж тебя к Камилле понесло?» — спросил король.
«Сам не знаю», — вздохнул Мафей. «Хаулиан, он такой заразительный мужик, на любое безобразие может подбить как бы мимоходом».
«Да уж», — проворчал Элмар.
«Ты не знаешь, преподобный Чен давал обет целомудрия?»
«Он что, и его к дамам поволок?» — захихикал король.
«Нет, но тоже подбил на безобразие. Наш придворный мистик понравился Азиль, и она ему предложила уединиться, а он начал стесняться. Так эльф его в 10 минут уболтал, и я вот теперь думаю, не нарушил ли бедняга каких-нибудь обетов, а то у них там обычаи есть дурацкие, вспомнить хотя бы Флавиуса. Он ведь родился в Артане, где только нахватался».
«От матушки», — пожал плечами король. «Он воспитывался в семье матери, а там придерживались хинских обычаев».
«А кто его мать?» — поинтересовался Элмар, вспомнив, что в прошлый раз этого не выяснил, будучи потрясен фактом родства главы департамента с начальником службы порядка.
«Змея Ше».
«А, тебе же это ничего не говорит. Ты с этой средой не сталкивался». «Его матушка держала бордель, а дедушка — курильню опиума. Дядюшка — довольно известный убийца. Оба кузена — профессиональные воры. Сестра — невероятно талантливая и умная мошенница. В общем, семейка еще та. Потому его Костас и пристроил в разведшколу, чтобы он мог как-то реализовать свою непомерную тень, не становясь на путь преступления, а с пользой для общества. Только это, разумеется, между нами».
«Да-да, конечно», — поспешно согласились присутствующие.
«А что касается обетов, я точно не знаю, но, по-моему, с тех пор, как преподобный Чен покинул монастырь, он не обязан чего-то конкретного придерживаться».
«Он мясо не ест», — подал голос Мафей. «Им нельзя. А насчет женщин я тоже не знаю».
«Угораздило же беднягу попасть в императорские подарки», — вздохнул король. «Тут его всему научат. Вино пить, на щелбаны спорить, с нимфами спать. А там и до мяса дело дойдет».
«Жак, а ты ставки будешь принимать?» — поинтересовался Мафей.
«На что?» — откликнулся Жак.
«На отцовство будущего голландского принца или принцессы».
«А ты что, уже хочешь поставить?» — оживился королевский шут. «И на кого? У тебя есть соображения?»
«Есть!» — усмехнулся Мафей. «Только сначала я уточню сроки, чтобы эти соображения проверить».
Элмар тихо ахнул и изменился в лице.
«Обязательно уточни», — сказал он. «Если что, я тоже поставлю».
«Как меня это радует», — умилился король. «Мои кузены начинают мыслить и делать выводы. Я тоже сразу об этом подумал. Просто я не азартен и ставок делать не собираюсь».
«Мало того, что ты своих подданных в карты обираешь», — отозвался Элмар, — «так не хватало, чтоб ты еще и ставки делал».
«Если я начну делать ставки, станет неинтересно», — улыбнулся король, — «поскольку все начнут ставить на то же, на что и я».
«А я никому не скажу», — пообещал Жак.
«Нет уж, пусть Мафей развлекается, а мне неинтересно. Подумать только, какой у меня взрослый кузен. Элмар, ты заметил, как вырос твой братишка?»
«Уж слишком быстро», — вздохнул Элмар. «Вроде еще недавно был ребенок, не успел оглянуться, уже мужчина. Пьет, курит, ходит по дамам, участвует в поединках».
«А жаль», — улыбнулся король. «Такой был славный ребенок. Я по нему буду скучать».
«Своих пора заводить, Ваше Величество», — наставительно сказал Жак. «Это в вас, — говорит, — инстинкт продолжения рода. Вот вы детей любите?»
«Не знаю», — пожал плечами король. «Мафея, к примеру, всегда любил. А совсем маленьких...»
«Не знаю, я их как-то побаиваюсь, если честно».
«Вот он, великий момент», — весело возгласил Элмар. «Наконец-то мы знаем, чего боится мой бесстрашный кузен.
Маленьких детей».
«Да ну вас!» — засмущался бесстрашный кузен. «И вообще, давайте расходиться. Мне сегодня мэтр Истран обещал рассказать что-то занимательное, и мне не терпится».
«Зайдите к Мафею», — посоветовал Жак. «Там Ольга в кресле спит. Она будет очень рада вас видеть».
«Да-да», — оживился Элмар, — «зайди. И если Азиль там, скажи, что я ее жду у тебя в гостиной, чтобы вместе пойти домой».
«Обязательно зайду», — пообещал король.
«А то она вчера так расстроилась. Никогда бы не подумал, что Ольга будет переживать столь бурно. Она всегда казалась мне более уравновешенной».
«Что ты так вздыхаешь, Мафей? Все ведь хорошо, ничего не случилось».
«Ты не знаешь», — снова вздохнул Мафей. «Я тебе не говорил, чтобы не расстраивать перед свадьбой. Диего пропал. Поехал в Галдиану и пропал. Его третьи сутки не могут найти».
«Ольга еще не знает?»
«Нет, я никому не говорил».
«И не говори, может, еще найдется.
А нет, потом скажешь, когда она успокоится немного. А то ведь она, сам знаешь, если она по друзьям так убивается, что будет, если...»
Король печально покачал головой и спрятал в карман трубку.
«Довольно сидеть, господа, займитесь делом. Элмар, приведи себя в порядок и готовься к заседанию. Мафей, переодень штаны, наконец, а то и в самом деле мэтр увидит, и можешь себе представить, что он тебе скажет. Жак, кстати, ты мне так и не сказал главную утреннюю хохму. Гроб-то мне сделали или нет?»
«Я не знаю», — повинился Жак. «Еще не узнавал».
«Вот узнай и доложи. По моим подсчетам должны были сделать. Если еще не доделали, пусть доделывают. Я его заберу в свою коллекцию».
«Шелар, ты что, коллекционируешь гробы?» — потрясенно переспросил Элмар.
«Мой тесть коллекционирует трубки, и мне стало завидно, я тоже хочу иметь свою коллекцию. Буду собирать гробы, которые для меня столь предусмотрительно делают. Два у меня уже есть».
«Некроманский какой-то у тебя юмор», — проворчал принц-бастард.
«О, хорошо, что ты мне напомнил. Надо будет навестить старого Наргина».
«Зачем?
Поделиться вашим уникальным хобби?» — улыбнулся Жак.
«Или что-то уточнить насчет Ольги?» — предположил Элмар.
«Да нет, хочу расспросить подробнее о призраках и прочей ерунде такого рода. Я вам еще не говорил? По дворцу шляется призрак господина Хабарда.
А я тебе что говорил? А ты мне пить меньше надо. И что ему нужно?
Я так и не понял, то ли он хочет, чтобы нашли его голову, то ли не хочет. Да и вообще мне интересно, не может ли он быть как-то опасен для нас. Но я опять отвлекся, а мне надо идти. Выходите, я закрою кабинет.
Сразу видно, что король на месте, — засмеялся Жак. Подданные построены и озадачены, приказы отданы, распорядок дня составлен и выполняется, и все пределы.
«Не сметь хихикать над моим трудолюбивым величеством», — нахмурился король и сделал грозное лицо.
«А то разгневаюсь. Нет, лучше пожалуюсь королеве, и она вам всем покажет, что такое долг, честь и верность короне».
Жак и Мафей, продолжая хихикать, разбежались по своим делам, переодевать штаны и выяснять насчет гроба. Король запер кабинет и тоже умчался, как и собирался повидать Ольгу. А Элмар уселся в кресло в гостиной и в ожидании Азиль занялся истреблением каких-то фруктов, которые очень кстати обнаружились на столике. Попутно он размышлял о своей полной несостоятельности как правителя и одновременно ломал голову, как скрыть от однополчан историю о влюбленном эльфе. Ведь опять засмеют, еще хуже, чем обычно. И что самое противное, на этот раз его манера напиваться до безобразного состояния тут совершенно ни при чем. Можно подумать, если бы он был трезв, так этот эльф его бы не заметил. От печальных размышлений его отвлек господин Флавиус, появившийся столь внезапно и бесшумно, что первый паладин даже вздрогнул от неожиданности, услышав его голос. «Могу я видеть его величество?» Принц-бастард подскочил в кресле и обернулся. «Господин Флавиус, вы что, подкрадывались?»
«Вероятно, ваше высочество, вы просто задумались», — вежливо предположил Флавиус, продолжая торчать посреди гостиной, как изваяние.
«Так могу я видеть его величество?»
«Его сейчас нет», — пояснил Элмар. «Он вышел. А вам срочно?»
«Не срочно, но необходимо», — терпеливо пояснил глава департамента. «Где я могу его найти?»
«Посмотрите у Мафея», — посоветовал Элмар. «Он туда собирался».
«Благодарю вас», — также вежливо ответил Флавиус, затем, поколебавшись, решился спросить. «А с ним действительно все в порядке? Настолько, что он в состоянии куда-либо ходить?»
«В полнейшем порядке», — заверил его Элмар. «Его величество совершенно здоров и уже начал работать, как мне кажется. Не переживайте вы так, господин Флавиус».
«Благодарю вас», — снова повторил глава департамента и бесшумным шагом направился к выходу. А принц-бастард Элмар снова задумался, что же можно сделать, чтобы эта история о бесстыжем эльфе и его неразделенной любви не расползлась по столице. А то ведь страшно подумать, какими подробностями и дополнениями она обрастет, переходя из уст в уста».